Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Алексеем Ильичем Осиповым, профессором Московской духовной академии. Добрый день, Алексей Ильич.
Добрый день.
Алексей Ильич, в одном из интервью вы назвали себя скептиком. Что вы подразумевали под этим?
В данном случае я шутил, но шутка моя носила такой характер, что я не глотаю сразу информацию и не считаю ее сразу же действительной, точной и правильной, а отношусь к этому достаточно осторожно, чтобы не избежать, как вы знаете, тех ошибок, которые мы часто совершаем. Поверишь кому-то, а оказывается, оно совсем и не так. В этом смысле и только. Но этот мой скептицизм как раз никакого отношения не имеет к вопросам, например, о религии, к вопросам православия, к бытию основных истин христианских. В данном случае это совершенно другая область.
Почему я задал этот вопрос? Мы сейчас находимся на конференции «Наука, философия и религия». Когда она задумывалась и создавалась, не было ли у вас того самого скептицизма по отношению вообще к возможности разговора между богословами, философами, учеными-физиками, ядерщиками?
Ну, относительно скептицизма, конечно, я не могу тут сказать, чтобы именно он присутствовал в моем сознании. Но, конечно, поскольку эта конференция началась в 90-х годах уже, да, то ясно, после длительного периода отсутствия каких-либо контактов между этими тремя сферами, можно было ожидать и очень большого непонимания, и требовался действительно какой-то период, когда мы могли и понять друг друга, и вступить в надлежащий диалог. Тем более, что вопросы затрагивались самые различные, и по которым, конечно же, точки зрения у многих и философов, и ученых, воспитанных еще в традиции единственно научного мировоззрения – это атеизма, да, естественно, могла принципиально отличаться от оценки православной. Поэтому вот ситуация была именно вот таковой. Таковой. Сказать, что скептицизм, то есть как отрицание, этого, конечно, не было. Напротив, это был даже определенный интерес и желание. Желание как-то не только поделиться, но и выяснить ответы на те самые главные вопросы, которые с точки зрения, ну, вообще человека являются наиболее существенными в его жизни.
Но даже на этой конференции обсуждаются вопросы, что первично – материя или дух. Вот я знаю, слышу выступающих, насколько удается находить какие-то компромиссы в конкретных вопросах, если люди занимают достаточно разные, зачастую диаметрально противоположные позиции.
Вы знаете, наша конференция проходит все-таки в другом ключе. Мы не ищем окончательного какого-то ответа на все эти вопросы, которые возникают здесь. Это, конечно, очень жалко, что мы не договариваем, мы высказываем какие-то свои соображения, свои аргументы, свое понимание, но не договариваем до конца. В каком отношении? Мы фактически очень мало отвечаем друг другу, очень мало, потому что большинство из тех вопросов, которые рассматриваются на этой конференции, они требуют действительно внимательного и достаточно подробного обсуждения. А этого, к сожалению, нет. Заканчивается все обычно, ну, несколькими, одним, двумя, тремя вопросами, несколькими репликами, и все. Нет попытки, вы знаете ли, сделать выводы. Итак, как же смотрит наука, чтобы сказать, определенно уже сказать, как смотрит наука, как смотрит философия, что может сказать, как смотрит богословие. То есть выразить, в конце концов, в четких и ясных понятиях точку зрения на поставленный вопрос. Этого, к сожалению, нет. очень часто и в большинстве случаев мы так бродим вокруг, около, что-то такое называем. Очень хорошие бывают интересные мысли, идеи, факты. Но вот окончательных выводов мы, к сожалению, не делаем. Я говорю, выводов каких? Не в том смысле, чтобы прийти уже к окончательному согласию всех трех ветвей знания по данному вопросу. Нет. А хотя бы конкретно по каждая ветвь сказала свое мнение.
Одна из тем, которую вы предложили обсуждать, это проблема машинизации сознания. В чем опасность?
Ну, она очевидна сейчас. Человек все более воспринимается не как высшее, с точки зрения богословия, творение Божие, не как даже высший продукт эволюции, а он все больше воспринимается только как винтик в какой-то общественной государственной машине и оценивается исключительно с точки зрения решения им, этим человеком, каких-то конкретных прагматических вопросов, неважно в какой сфере. Вот только как рассматривается. Нет ценности человека как человека. Человек потерял именно свою ценность в современном менталитете общественном, ну, еще не совсем, может быть, но в значительной степени тенденция это есть. Ценность не в человеке, а ценность в том, что может сделать человек. А поскольку действительно современный научно-технический прогресс показывает нам потрясающие образцы того, когда он заменяет очень многие человеческие способности, то, естественно, происходит то, что мы называем замена, подмена, так сказать, приоритетов. Уже не человек на первом месте, а машина. А человек отступает куда-то дальше. И действительно, эта тенденция, она грозит нам очень большими неприятностями, когда именно техника станет господином человека. Потому что это же идет же этот процесс. Компьютеры, это человекообразные, эти киборги, они в конце концов, которые будут самовоспроизводиться, сами решать эти проблемы, рождать, создавать другие машины, то в конце концов уже человек станет не только слугой, а просто рабом этих киборгов. Мы к этому буквально идем. Вот в чем дело. Они же это будут самоорганизующиеся машины. И это уже будет просто полная катастрофа. То есть за что боролись, на то напоролись.
Ну, можно ли сказать, что человек сам сделал в какой-то момент подобный выбор, когда мы говорим про секуляризацию общества и тот интерес, который мы сейчас видим именно здесь и сейчас? Ведь это об этом и говорится, что мы сейчас живем здесь, а то, что будет, было до, будет после, нас уже не интересует.
Ну, здесь какое-то, конечно, произошло, я бы сказал, трагическое недомыслие. Конечно, когда мы развивали и развиваем науку и технику, то думаем, что она будет нам служить. Мы, в конце концов, достигнем того, что будем нажимать только кнопочки, и нам будут класть в рот соловьиные язычки, и мы будем ничего не делать, будем господами. Вы понимаете, идея-то была именно такая. Человек будет господином всего. А вот в силу того, что научно-технический прогресс пошел совсем не по тому пути, который бы соответствовал именно человеческому достоинству, мы приходим к прямо противоположному результату. Не человек будет господином, а человек будет рабом. Вот в чем дело. А мысль-то была сначала, да. Мы будем господами, мы покорим природу, мы познаем законы ее. Вот ведь в чем дело-то. Вся пресса Советского Союза была наполнена этими девизами.
Когда я задал этот вопрос, я имел в виду еще такой момент, что по всем социологическим опросам в нашей стране 80% православных граждан. Но по другим опросам к причастию подходит не более, да, намного менее даже 5%. Вот кто может в этой связи называть себя православным христианином? И в этой связи где действительно наши ценности, наше сердце где?
Забыли о том, что такое церковь. Церковь ведь это не организация, это не общество. То есть это общество и организация являются только внешней скорлупой, внешней, я бы сказал, ну, стороной, внешним выражением. А церковь-то что это такое? Церковь, вот эта святая, единая, апостольская церковь – это то, те совокупность тех людей, которые твердо решились жить по заповедям Евангелия. Вот кто в церкви. Поэтому с внешней стороны, может быть, и 80%, а с внутренней стороны мы, конечно, никто не знаем, но действительно, действительно, для многих православие – это так чистая форма. Забыли суть христианской религии, что это изменение моего внутреннего состояния, очищение моей души, стремление к исполнению заповеди, жить по Евангелию, а вовсе не просто это внешние формы – ходить в церковь, помечтать, поставить свечку, осудить всех направо-налево и пойти опять домой. Вот откуда это проистекает. Из того, что православными становятся не по убеждению, а или по крещению, или по обычаю. По обычаю, так сказать. Вот, и это же беда. Вы спросите православного, почему православный? Мне приходится спрашивать так студента, хорошо, ты, а почему ты православный? С какой стати? А почему ты не буддист? А почему не мусульманин? И так далее. Я говорю, почему? И человек часто теряется, не знает, что ответить. Я говорю, только потому, что родился в православной среде. Это что такое? Это я говорю, ну ладно, для простых людей, необразованных. Это когда-то он душой тянулся, сердцем тянулся, старался жить. Понятно. А здесь вдруг кажется, человек, получаешь образование, и он не знает, почему он православный. Вот поэтому ситуация такая, что у нас огромный процент числящихся в церкви и ничтожный процент тех, которые действительно хотят быть православными по жизни, а не по названию.
Очень часто возникают вопросы о том, как реагировать, например, на международные вызовы по отношению к нашей стране, как реагировать на конкретную ситуацию в своем городе по отношению, в том числе, к другим этническим группам и так далее. Это требует каких-то решительных шагов, в том числе и какой-то борьбы физической, в том числе, или же это требует определенных уступок и смирения христианского? Как себя здесь вести, если отстаивать определенные, здесь речь идет не о канонах, да, а скорее о среде обитания, каких-то устоях жизненных. Если мы их отстаиваем, то как не перейти ту черту, которая ведет нас очень далеко от христианства?
Вы знаете, мы часто оперируем общими категориями. Вы ведь подумайте, я еду в поезде, веду этот поезд даже, поезд, я машинист. И вдруг вижу, что там, вот, вижу, кто-то кого-то там убивает или что-то. Что мне делать? Остановить поезд? Я к чему это говорю, привожу такой пример. Что реакция каждого человека должна быть обусловлена и теми внешними обстоятельствами, в которых он находится. Например, политик. Он должен заниматься политическими вопросами и стремиться, чтобы они решались, насколько это возможно, в соответствии с православными требованиями этики. Так? Совсем другое дело, когда, знаете, на рынке там продавцы и прочие начинают говорить о политике. И вот так надо, и вот этак надо. Не понимаю, что вы говорите, что вы знаете. Вы ничего не знаете. И начинаете об этих вещах говорить. Так что здесь... Каждый, знаете ли, сверчок должен знать свой шесток. И в данном случае поэтому реакция от человека должна быть каждый раз в соответствии, по крайней мере, с тем характером деятельности, с тем уровнем его социального положения и его образовательного уровня, а не просто так. В большей части происходит, простите меня, но просто болтология, когда мы говорим о проблемах политики, там и экономики, и отношений международных. кто это понимает? Понимают действительно люди, находящиеся наверху и знающие, что, и которые могут менять это. От того, что мы с вами сейчас поговорим, мы ничего изменить не можем. Будем ли мы ругать, будем ли мы осуждать, будем ли призывать, будем ли молчать, от нас ничего не зависит. И в данном случае будет какая-то, знаете ли, ну, смешная история. Просто человеку надо выдохнуть себя. Так вот, с точки зрения православия, по воле Божией человек поступает только тогда, когда он поступает, во-первых, разумно. Разумно. Я дипломат? Да. Я должен в этой области действительно работать. Если я на тракторе, интерес смешно, займусь вопросом дипломатии. Вот. Вот ведь какое дело. То есть разумность, во-первых, должна быть. Во-вторых, если я хочу по воле Божией жить, второй критерий – совесть. Разумность и совесть – вот что должно определять характер моего поведения. Но при этом есть общий принцип отцов, которые говорят, без рассуждения нет добродетели, говорят. То есть нет добра, нет правильности. То есть требуется ко всему подходить с рассуждением. Вот, оказывается, какие вещи должны стоять в основе нашего отношения к тем событиям, которые происходят вокруг нас, и как мы должны бы на них реагировать. Недавно мне звонит там одна монахиня, которую я смешно называю так, нарочно, монахиня, и начинает так, вот во Франции что случилось, почему это во Франции, надо бы это в Америке или еще где-нибудь. Я говорю, матушка, вы что, так много понимаете в политике? И с какой же стати это вы вдруг стали заниматься политикой? Да? Что это такое? Где тут разум? Где разумность? Кто на что поставлен, тот этим должен и заниматься. Ну, это общий принцип. В действительности, в жизни, конечно, очень много бывает ситуаций, когда мы должны как-то реагировать именно мы должны. И вот здесь я не вижу другого критерия, как только именно рассудительность и совесть. Вот два принципа, которыми мы должны руководствоваться.
Одна из тем конференции – это творчество. И вы обозначили один из важных вопросов – это границы свободы творчества. Вот как в современном государстве, секуляризированном, обозначить те границы творчества и как не допустить возможности переходить эти границы?
Знаете, это очень сложный вопрос. Сложный по многим причинам. И в частности, мы все говорим о государстве, говорим об институтах управления, институтами всеми государственными. Да, мы очень много говорим. Но нужно подумать вот о чем. Вот, например, выборы начинаются. И кто туда проходит на этих выборах? Тот, о ком говорит пресса. Будь вы семи пядей во лбу, но если вас не покажут по телевидению, там десятки раз и сотни, если вас не напишет пресса, то вы так и останетесь своими семью пядями во лбу. А другой какой-нибудь, да, крикун, а он вылезет. То есть что мы видим сейчас? Власть прессы, власть СМИ. Вот оно, оказывается, где власть-то подлинная. Кого угодно могут уничтожить буквально в полном смысле слова, и кого угодно, пустушку любую поднять. Были же случаи, когда смотришь, уже голоса нет, ничего нет, в микрофон кричит великая певица. Там роскошный голос, которым можно наслаждаться, и нет. Так что, видите, один из сильнейших факторов вот это жизни и, в частности, развитие творчества является даже то, о чем мы просто ничего даже и почти не говорим. Человек с талантами, о нем молчат, ему не дают, и у него не находит он возможности действовать. Нет ее. Так что, видите, так что, когда мы говорим о свободе, так свобода чего же существует у нас? Свобода, больше всего, это свобода СМИ. Это не только у нас, это во всем цивилизованном мире, я говорю, у нас. Во всем цивилизованном мире. Там эта пресса может все, что угодно сделать с человеком. Ну, это, конечно, очень мощный фактор жизни. Ну, речь идет, конечно, о свободе творчества, конечно, и в другом плане. Вы знаете, что можно талантливого человека можно погубить? Чем? Внешними условиями даже жизни, социальной средой. Я помню, учился в школе, в средней. У нас был один, где-то в седьмом, восьмом классе, я не помню. Нет, даже, может, постарше. Один. Это человек, который обладал, парень, удивительной способностью. Вот стоит ему сделать чуть-чуть гримасу улыбки, все покатывались. Преподаватели не знали буквально, что делать. Но он жил в ужасных там условиях, в которых он не мог учиться совершенно, и он ничего не учил. Да. Одни двойки были, но талант потрясающий. Это же такой артист, такого на сцену. Да я не знаю, это просто золото, а не талант настоящий. Все, так и пропал человек. Вот там социальная среда, как она обуславливает так же. Так что, и, конечно, когда я говорил о свободе, то говорил и о, может быть, важнейшем элементе понимания этой категории. Ведь с христианской точки зрения, делающий грех, раб есть греха. Страсти могут погубить человека и всю его творческую, если сказать, энергию, весь этот творческий потенциал может буквально погубить. Таких сколько угодно. Ну, самые грубые проявления, ну, допустим, пьянство, пожалуйста, вам. Или наркомания, пожалуйста, вам. Таланты подчас ведь погибают, настоящие таланты. Да, но не только это. Не только. Это, так сказать, видимые для всех. Но есть и другие вещи. Страсти достаточно скрытые в человеке. Например, гордыня, тщеславие, самомнение, жажда похвал. Посмотрите, как часто она искажает образ этого человека. Как он меняется. Вы только посмотрите, недаром же говорят, был человек. Подняли на одну ступеньку, он стал скотиной. Вы подумайте только. Страсти, о которых говорит Евангелие, и которые великолепно показаны в искушении Христа, и которые обозначены прям четко апостолом Иоанном Богословом, что все, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, то есть похоть плоти, понятно, все, что связано с телом, это, так сказать, понятно. Похоть очей – это жажда богатства. Гордость житейская, жажда власти, славы. Понимаете? Эти вещи, посмотрите, как калечат человека изнутри. И кажется, талантливый человек, но на что направлен бывает его талант. Он все время искажается вот этими вещами, и вместо пользы, который должен был бы приносить его талант, он, оказывается, начинает заражать и других людей этим вирусом этих страстей, и в результате обезпложивается его этот талант. Буквально зарывается не в землю, а в навоз. Вот эта опасность большая.
Алексей Ильич, в завершение нашей программы, что бы вы пожелали нашим телезрителям именно с точки зрения творческого потенциала каждого из них?
Первый пожелал бы ни в коем случае никому не думать о том, что он обладает чем-то такое уникальным, необыкновенным, каким-то действительно творческим потенциалом. Вы слышите, как это звучит? Прям даже слюнки текут от сладости. Творческим потенциалом. Чем больше человек думает о том, что он что-то имеет, тем меньше на самом деле он не только имеет, но и погубит то, что имеет. это закон, один из законов духовной жизни. Мнение о себе, то есть самомнение, оно отнимает даже и то, что имеет человек. Поэтому очень пожелал наблюдать за собой, ни в коем случае не поддаваться этому мнению, а всегда стараться, насколько это возможно, быть скромнее, смирнее и смиреннее.
Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Спасибо, Алексей Ильич.
Пожалуйста.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.